Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы с вами поговорим об удивительной проповеди, сказанной Машехом Иешуа в синагоге в Кфар-Нахуме или Капернауме незадолго до Песаха. Мы будем читать шестую главу Евангелия от Иоанна и начнем с 27 стиха. Мы читали до этого, что ученики переправились через Галилейское море, Иешуа не входил в лодку, и вот чудесным образом он оказался на другой стороне. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда перешел?» Иешуа сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились». Иешуа не отвечает им на вопрос, как он сюда перешел, каким чудом он сюда перешел, произвел очередное чудо, и говорит: «Вам ведь не чудеса надо, вы хлеба хотите». И это не обязательно осуждение. Любой человек ищет хлеба, ищет пропитание, это нормально искать пропитание, но сейчас Иешуа использует этот повод для того, чтобы рассказать им, что хлеб бывает разный. И он продолжает и говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, остающейся в вечной жизни. Не о пище гибнущей, но о пище, остающейся в вечной жизни». Синодальный перевод переводит здесь «тленной и пребывающей в жизнь вечную». Это немного смущает. В оригинале «тленная и сохраняющаяся в вечной жизни, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Два вопроса, с которыми нам разобраться. Первый – это тленный и нетленный хлеб. Когда мы будем говорить о манне, это 15-16 главы книги Шмот, в то времена, когда греки запрещали изучать Тору, вместо Торы изучались так называемые авторот, недельные главы из пророков. И сегодня, и в те времена, во времена Иешуа, когда Тору читать уже было можно, вместе с Торой читалась автора, вместе с кусочком Торы, в котором говорилось об исходе, читалась 55 глава Исаии. Мы прочитаем с самого начала: «О все жаждущие, идите к водам, и не имеющие денег, идите покупайте, ешьте, идите покупайте без денег и без платы вино и молоко. Зачем вам отвешивать серебро за не хлеб? И зачем вам отвешивать заработанное вами за то, что не насыщает? Слушайте внимательно меня, вкушайте благо, и насытится туком душа ваша». Исаия говорит о том, что существует какой-то хлеб, который на самом деле и не хлеб, и о том, что если слушаться Всевышнего, то душа будет насыщаться. Ваикра Раба, Мидраш, комментируя этот стих, говорит, что Всевышний осуждает, что они не напивались вином Торы. Мы читали здесь в первом стихе, было вино, молоко. Вино тут не на первом плане, но оно присутствует. Таким образом, мы видим, у Исаии есть упоминание про два вида хлеба. Первый хлеб – тленный хлеб, за который не стоит давать серебро. И второй хлеб – нетленный хлеб – это слова Божий, тот самый хлеб, который остается в вечной жизни. Есть еще один интересный момент в словах Иешуа. Иешуа говорит: «Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Причем здесь, казалось бы, печать. В храме приносились хлебоприношения, которые назывались «Лехем Апаним». Об этом говорит, повелевает Тора в 24 главе книги Ваикра. «И возьми тонкой пшеничной муки, испеки из нее 12 хлебов, 2 эйфы пойдут на один хлеб. И положи в один ряд, в два ряда, по 6 в ряд, на чистом столе перед Ашемом». И эта заповедь – ложить их на каждый год и на каждый день, непрерывно, непрерывно, каждый день перед Всевышним должен быть хлеб, его кладут через неделю убирают, но нету дня, нету момента, когда этого хлеба нету на жертвеннике. Мы даже читаем потом в книге Дворим, в книге Бамидбар, простите, что когда складывается ойль, когда скиния складывается, хлеб все равно остается на столе приношения, ни на секунду его нельзя убрать. И комментаторы говорят, что лехем апаним, вот этот самый хлеб приношения, это слово паним или пним означает внутренний хлеб, хлеб с внутренностей. Зоар говорит, что через этот хлеб, через то, что этот хлеб лежит на жертвеннике, спускается благословение, пропитание на весь мир. Поэтому недостойно, чтобы жертвенник был пустым даже мгновение, чтобы не исчезло пропитание со всего мира. В другом месте Зоар говорит, что этот хлеб – это особая пища, внутренняя, и за счет этого любая пища, по сути, может питать. Мы еще вернемся к этому вопросу в конце нашего разговора. Любая пища становится питательной, питательность за счет вот этого самого хлеба. И хлеб, как хлеб храмовый, проходил своеобразный контроль качества, и Коэн, священник, ставил на нем печать. И на это намекает Иешуа, говоря, что поставил на нем Отец печать. Это хлеб с печатью, хлеб, который подходит для приношения, который подходит быть тем инструментом, который питает все живое. И слушатели Иешуа, редкий случай у Иоанна, слушатели Иешуа его почти поняли. Не поняли, что можно не тратиться на какой-то материальный хлеб, а иметь хлеб духовный. И они ему говорят: дай нам инструкции, что делать, установи нам закон, скажи нам, как поступать, чтобы нам получать этот духовный хлеб. В 28 стихе сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Если мы хотим получать хлеб от Бога, то нам надо делать дела Божьи. Как научиться быть служащим у Всевышнего? Как сделать так, чтобы твоим работодателем был Всевышний? Вот такой, в общем-то, правильный вопрос задает Иешуа в 28 стихе. И в 29 стихе Иешуа отвечает. Иешуа сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал». То есть никаких конкретных дел нет. Вы должны веровать, то есть поступить в распоряжение, пребывать в служении у того, кого Он послал. Нету закона на будущее. Нужно каждый момент реагировать в соответствии с тем, кого Он послал. Постоянно задавать вопрос. Это не значит, упаси Бог, что нету закона и заповеди. Про заповеди они все знали. Они не читали Евангелие, они не читали Новый Завет. Это были простые люди, соблюдающие заповеди. И они спрашивают немного о другом. И Иешуа, соответственно, немного о другом отвечает. «Следуй за мной». Вот что, по сути, говорит Иешуа. «И тогда ты будешь творить дела Божьи». И это тоже понятно его слушателям. Но они задают вопрос. На это сказали ему: какое знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Как мы знаем, что именно следовать за тобой – это дела Божьи? Почему бы не следовать за раби таким-то и раби таким-то? Ну да, ты накормил хлебом, но мало ли кто делает чудеса. Что ты делаешь? Что ты делаешь в этом мире? Отцы наши ели ман в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им. Есть хлеб с неба дал им есть. Нигде не написано точно, хлеб с неба дал им есть. У Нехемии написано, хлеб с небес дал ты им ради голода их. В псалмах написано, что дождем пролил ман для еды. Но, в общем, понятно, что они цитируют смысл Танаха. Почему они говорят ему именно про ман, а не про, например, исцеление Мирьям от проказы, не про перепелов, не про колодец, а именно про ман? Потому что было живое ожидание, что Машиах, когда придет, даст народу ман. Мы это видим в таком апокрифе, как вторая книга Варуха. Там написано, мы прочитаем, 29 глава. «Потому что из меня пойдут ветры, чтобы приносить каждое утро аромат ароматных фруктов, а в конце восьмого дня облака будут приносить росу здоровья, и будет в то же самое время, что сокровищница манны снова сойдет с высоты, и будут они есть ее в те годы, потому что это те, кто пришел к завершению времени». Так мы читаем, что в завершении времени, во времена Машеха, снова открывается манна. И в Мидраше Куэлет Раба, чуть более поздним, мы читаем, как первый спаситель это Моше, спустил ман, как написано, «Я дождем пролью хлеб», то есть ради первого спасителя был дан ман, так и последний спаситель, во времена последнего спасителя будет спущена манна, как написано, 72-й псалом, там будет обильный урожай, там будет обильный хлеб на земле. Еще в одном источнике Махильта мы читаем слова Раби Элиэзера Хасмы, это, правда, третий век, но традиция та же самая. В этом мире ты не находишь ману, в мире грядущем будет раскрыта манна. Так они говорят, если ты Машиах, к слову о хлебе, давай ману на бочку. Иешуа отвечает им и говорит, истинно, истинно говорю вам, не Маше дал вам хлеб с небес, не Маше это сделал, а Отец мой в настоящем времени дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Это отчасти параллель с молитвой, которую Моше дает ученикам. Подавай нам всегда такой хлеб. Мы и хотим этот завтрашний хлеб. Иешуа отвечает им, я этот хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, голодать, а верующий в меня не будет жаждать никогда. Опять-таки, что это значит для слушателей Иешуа? Так в еврейской традиции говорит Тора или премудрость Божия. Мы читаем в притчах, 9 глава, 5 стих. «Идите, ешьте хлеб мой, говорит премудрость, и пейте вино мною растворенное». Опять-таки, если посмотреть, слово «лехем» в арамейском языке практически идентично слову «и хлеб», и «мясо» – «лахам», «лахма». Слово «вино», понятно, что вино отчасти близко к крови, намекает на кровь виноградных ягод. В целом «басар ведам» – «кровь и плоть» – это обозначение человека, но к этому мы еще подойдем. Еще один фрагмент, который мог сразу прийти грамотному слушателю Иешуа в голову, это фрагмент из книги Бен Сиры «Премудрость сына Сирахова». Вот что мы читаем в 24 главе. «Я, как виноградная лоза, произрастающая благодать, и цветы мои плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими». Ибо воспоминания во мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Иешуа говорит прямо противоположное, но параллель все-таки явная, хотя есть противоположность. Почему это противоречие возникает? Потому что Бен Сира говорит о том, что будут хотеть еще из меня пить. Это Иешуа говорит про то, что не будут хотеть больше ничего другого. Слушающий меня не постыдится, и трудящийся со мной не погрешает. И о чем это говорит? Бен Сира Сирах объясняет. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедовал Моше, как наследие сонмом Яковля. Он насыщает мудростью, как весон и как тигр в дни новин. Ну и далее по тексту, кто интересуется, может покопать глубже. Иешуа говорит, что он есть хлеб, и для многих слушателей наиболее вероятно, понятно, что он есть Тора, он есть слово, которое стало плотью, как это сформулирует позже Иоанн, они не знают этой формулировки, но интуитивно можно было ощутить, что он говорит как премудрость Божья, как небесная Тора. Иешуа объясняет дальше и говорит: «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Вы не можете во мне этот хлеб узнать, хотя и смотрите на меня. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». О чем здесь речь? Почему вдруг Иешуа об этом заговорил? Его попросили: «Сделай знамение, и тогда мы к тебе придем». Иешуа говорит: «Я не своими знамениями привлекаю к себе». Да, мои знамения, они могут отозваться в сердце, если так действует Отец. Но только Отец приводит ко мне. Приходящего ко мне не пригоню вон. Это есть, опять-таки, параллель к тому, что говорится во время празднования Песаха, когда начинают пасхальный седер, говорят: «Всякий, кто голодный, придет и сядет». Всякий может сесть. Иешуа никого не прогоняет. Всякий, кто увидит, может прийти. И с одной стороны, нету знамения, которое привлекает. С другой стороны, тех, кто приходит, Иешуа понимает, что это пришло от Отца. Иешуа знает, что это пришло от Отца. И поэтому он никого не изгонит вон. И он объясняет дальше: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Я бы выбирал, кто придет, кто не придет, или собирал бы себе побольше публику фанатов, но я пришел творить волю пославшего меня Отца. А воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воскресить в последний день, потому что та самая пища, которую Он дает, она вечная, она строит тело вечное, которое может воскреснуть в последний день, в отличие от другого тленного хлеба, который созидает тленное тело. Воля пославшего меня, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». То есть вы, он начал, да, с того, что вы не видели, вы видели меня, но не веруете, 36 стих. Здесь он говорит, чтобы всякий видящий, тот, кто сумел увидеть и разглядеть, имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, он будет иметь жизнь вечную, будет иметь жизнь вечную, построенную на том хлебе, который он будет есть. Дальше написано: «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сошедший с небес“. И говорили: „Не Иешуа ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: „Я шел с небес“?» Здесь снова включается традиционное для Иоанна непонимание слушателей. И говорят: «Мы же знаем его родословную. Он никогда с небес не сходил». Но обратите внимание на слово «возроптали» и «скрутивший хлеб, сошедший с небес». Иоанн использует здесь то же слово, которое Септуагинта переводит: «ропот евреев в пустыне». Реакция евреев снова ропот и неверие в то, что Всевышний может им прокормить, может их прокормить. Иисус, Иешуа, сказал им в ответ: «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день». Но то, что вы ропщите, это потому, что Отец в вас не действует призывно. Прислушайтесь к Отцу. Дальше мы будем читать, Иешуа развивает эту мысль. Мы читаем у Ошии или у Осии в 9 главе: «Узами человеческими влек я их». Бог говорит, что человеческим языком он привлекал народ узами любви. «И был я для них подобен снимающим ярмо с челюсти их, и, склоняясь к нему, кормил я его». Всевышний говорит, что он нисходит и привлекает народ и про восставление, он говорит через Иеремию в 31 главе 3 стих, еще я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, и ты еще украсишься тимпанами своими, и выйдешь в хоровод веселящихся. Всевышний говорит, что он призывает, восстанавливает, это он действует, это его действие. Еще дальше объясняет, как это работает. Он говорит, у пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. У пророков написано, это 54 глава Ишаяу, Исаии, 13 стих. И все сыновья твои будут учениками Ашема, и велико будет благополучие сынов твоих. Обратите внимание, это 54 глава Ишаяу, за несколько стихов до того, что мы читали про хлеб нетленный. Ишуа говорит, отец учит, если ты ученик Ашема, то ты придешь ко мне, потому что он привлечет тебя, и он научит тебя, как меня распознать. И он дальше говорит, 46 стих, это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Тот, кто ученик Бога, тот и может распознать Слово Божие, которое воплощено, тот и может узнать этот хлеб. 47 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующий имеет жизнь вечную. Тут нужно обратить внимание на текстологию стиха. Есть такая наука, текстология, которая занимается поисками правильного библейского текста. В большинстве рукописей Нового Завета отсутствует слово «в меня». Верующий имеет жизнь вечную. Как и раньше, поверовать в Него, веровать, возможно, в Отца. То есть «в меня» в 47 стихе – это поздняя вставка. Верующий – тот, кто следует учению Отца, и он может меня узнать. Дальше. Когда Иешуа уже обозначил, что есть два хлеба, тленный и нетленный, и рассказал, как можно узнать, кто есть нетленный хлеб, как можно узнать, где найти нетленный хлеб, Иешуа объясняет 48 по 51 стих, «Я есть им хлеб живой». Мы говорили про лехем апаним, про хлеб приношения, говорили про его мистические, метафорические свойства. Мишна описывает одно из качеств этого хлеба, что он никогда не черствел, и что он даже через неделю оставался горячим. Иешуа видит в этом хлебе свой прообраз, показывает в этом хлебе свой прообраз. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, потому что это было внешнее проявление хлеба. Хлеб же, исходящий с небес, постоянно исходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Конечно, у этих слов есть значение, связанное с крестом и с жертвой на кресте, с умиранием Машеха и с его воскресанием, с тем, что, собственно, именно в этом и проявляется способность Богом данная иметь хлеб, который сохраняется в жизни вечной. Это и природа воскресения. Но ученики, слушатели Иешуа еще не знают о смерти и воскресении, и они понимают это по-простому. Я дам вам есть мою плоть, своим мясом вас накормлю. Вот такое понимание, оно, в общем-то, для слушателей, не потому что они глупые, потому что это вполне уместное понимание. Мы читаем в книге Шемот и Исход, 16 глава, 8 стих, сказал Моше, даст Ашем вам вечером мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо услышал Ашем ропот ваш, видите, внимание, ропот и мясо, которое вы поднимаете против него. А мы-то что, не на наш шропот, но на Ашема. И эта параллель тоже знакома. И обратите внимание, мы с вами двигаемся во время 15-16 главы книги Шмот и 55 глава 54 Исаии, то есть в районе одной недельной главы и авторы к ней. И тогда иудеи стали чуть ли не драться между собой, это очень сильный глагол, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Традиционное непонимание, которые слушатели не понимают Иешуа, который говорит в Евангелии Иоанна. Они действительно поняли буквально, что он будет резать кусочками свое мясо и им раздавать. Иешуа же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь вечную». Слово «есть» и дальше «ядущий плоть мою» Иоанн использует очень сильный глагол в отношении ядущей силу мою, использует глагол грызший, грызущий, как животное, которое разрезают мясо. Конечно, у этого есть и более простое значение. Можно употребить это в значении просто кушать, учитывая некоторую скудность языка, который использует Иоанн. И все-таки есть у этого глагола очень резкий смысл. Не могу точно сказать, какой арамейский глагол здесь передается этим греческим глаголом, но имеется в виду видеть во плоти, возможно, видеть в этой плоти какую-то добычу. Добычу, как добычу в бою, как какой-то своеобразный трофей. В книге Шмот, опять-таки, мы в 15 главе 9 стих, мы читаем: «Сказал враг, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя». Я их съем, если буквально. Наполнится ими душа моя. В самом начале Иешуа сказал: «Вы ели хлеб и наполнились», использовал тот же самый глагол. «Наполнится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Мидраш Агада, древний Мидраш, объясняет: насытиться ими душа моя, хотел, в смысле фараон, в буквальном смысле напиться их крови. Конечно, употребление крови запрещено Аллахой. Иешуа говорит здесь нечто совершенно шокирующее, если понимать его буквально, если вырвать его слова из контекста, который мы говорили о виноградной лозе, о вине мудрости, и из контекста книги Шмот, где вот используется враг, кровью которого напиваются, и просто говорить о каком-то ритуале питья крови. Нет, Иешуа говорит: делай меня собою, ешь мою плоть, и плоть моя станет твоей плотью, и так же, как я во плоти могу быть сосудом для Всевышнего, и ты точно так же станешь, и ты получишь хлеб, который остается в жизни вечной. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Именно плоть моя есть настоящая пища, и кровь моя настоящее питье. То есть не хлеб поддельный, о котором говорил Исаия, есть хлеб, а плоть моя это есть пища. И кровь моя есть питье. Это то, на что намекают и притчи, и книга Сираха, и вся традиция. Ядущий моей плоти, пищи мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Естественно, что я в нем, потому что то, что мы едим, становится нами, пребывает во мне, потому что вгрызается в мою плоть, как червяк в яблоко, грубый, но примерно Иешуа говорит здесь очень материальные слова. Мы проедаем себе дорогу в его теле. Как послал меня живой отец, я живу отцом, так и идущий меня будет жить мною. Чтобы немножко проиллюстрировать это, вспомним 8 главу книги Дворим или Второзаконие. И он смирял тебя и томил тебя голодом, и питал тебя манной, которого не знал ты, и не знали отцы твои, чтобы дать тебе понять, что не хлебом одним живет человек, а всем тем, что исходит из уст Ашема, живет человек. Не хлебом одним можно перевести, и правильно перевести, как не самим хлебом. То, что кормит нас, это не хлеб, а Слово Всевышнего. Так же, как хлеб, сотворен Словом Всевышнего, да произрастит земля хлеб, и мы, когда едим хлеб, мы благословляем Всевышнего, благословен выращивающий хлеб из земли. Точно так же и здесь не плоть, плоть, а внутри плоти, плоть – это Слово, которое стало плотью. Слово, которое стало плотью, стало хлебом, и кровь стала вином или питьем. Мы видели у Исаии вино, мы видим позже на седере, на пасхальном, на последней трапезе, у Иоанна это не обязательно пасхальный седер, мы увидим еще и вино, но слушатели пока этого не знают, и поэтому есть плоть и пить кровь для них в рамках вот всего того, что мы сказали, звучит. Иешуа заканчивает свою проповедь. О чем он, собственно, говорил? О том, что есть два хлеба. Хлеб пустой, мирской, о котором мы знаем, материальный хлеб, и хлеб духовный. И вот сейчас он заканчивает объяснение, которое он начал раньше, в 28 стихе, и говорит, вот это-то и есть хлеб, сшедший небес. Не так, как отцы ваши ели ман и умерли. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Не ждите от меня знамения материального, что я вам спущу ман, хотя Иешуа сделал много чудес и больше того, но почувствуйте, поймите, что вы можете иметь жизнь вечную через эту причастность к вечному. Вы можете есть Слово, которое стало плотью, самим становиться Словом, которое было плотью, чтобы оно было в вас, а вы были в нем, и это есть нетленный хлеб, о котором я говорил. Естественно, что это шокирующие слова, и он добавляет «Сие», говорил он, уча в синагоге Кфар-Нахуми. Вполне возможно, что это была недельная глава и автора к ней, так или иначе, это проповедь, сказанная в синагоге, и это, если понимать это буквально, ученикам оказалось трудно, слушателям оказалось трудно выйти за рамки буквального понимания, и им показалось, что их приглашают становиться каннибалами, поэтому мы знаем, что про это сказали, это страшные слова, кто может это слушать, и многие покинули его после этого, и это тоже показывает действие Всевышнего к людям, что он, Иешуа, сам не собирает себе фанатов, он принимает тех, кого привел к нему Всевышний. Мы на этом приостановим изучение отрывка. Много еще что можно про него сказать, и много будет сказано. Если я не сказал что-то, что вы знаете, то радуйтесь тому. Мне неудобно повторять и повторять то, что вы и без того знаете. Если смог добавить материалу для размышления, то я свое сделал. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет его лица, тех, кто ищет духовного хлеба, переходящего в вечную жизнь. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших, пусть не оскудевают дома ваши. Пусть пошлет Всевышний исцеление всем нуждающимся в исцелении, пропитание всем нуждающимся в пропитании, покаяние всем нам, всем нуждающимся в покаянии, мудрости своей даст, силы своей даст, смелостью наделит, благословит вас, дома ваших, ближних ваших, дальних ваших, детей ваших и родителей ваших, всех, кто с вами материально, духовно, телесно, всеми благословениями своими. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.